Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, Ингодинский районный суд Читы 30 июля отказал бывшему главе Минотеп Платону Лебедеву в удовлетворении поданной им ранее жалобы на вынесенный в его отношении выговор за данное в декабре 2008 года интервью «Новой газете». Тогда осужденный ответил на вопросы читателей издания, а его ответы, как утверждает сторона защиты, вынесли из СИЗО и передали в редакцию адвокаты. Администрация колонии посчитала, что место передачи информации не имеет значения, суд поддержал руководство СИЗО и оставил взыскание в силе. Между тем, это уже второе подобное разбирательство в деле ЮКОС. Публикация в октябрьском номере «Эсквайр» интервью Михаила Ходорковского с писателем Борисом Акуниным обернулась для первого заключения в карцер на 12 суток. Тогда суд признал правоту осужденного и постановление администрации СИЗО отменил. Справедливое взыскание к владельцу ЮКОСа Платону Лебедеву за интервью «Новой газеты» мы обсуждаем с автором иллюстрации для репортажа из процесса в Хамовническом суде художником Борисом Шутовским. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Борис Иосифович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Чем, по-вашему, так раздражает судей деятельность «Новой газеты», что оставили в силе выговор Платону Лебедеву за интервью полугодичной давности?
Вы знаете, я как-то не очень понимаю систему взаимоотношений суда и газеты. На самом деле «Новая газета» — это единственная газета, которую можно читать. «Новая газета» — так, ну, я бы сказал, самая отважная газета. Больше всего журналистов, к сожалению, постреляли именно из «Новой газеты». Это серьезная газета, и отважная, я бы сказал. А что касается интервью для «Новой газеты», которую дал Лебедев, я сам не в курсе дела, но они же судьи, они чего хотят, то и делают. Они придумают, что так нельзя. Или разрешат, так можно. Ну вот разрешили мне рисовать, судьи разрешили, суд разрешил, я рисую. Никто мне пока ничего не запрещал, публикуют в газете мои рисунки. Вот я, наверное, нет, завтра вряд ли, в понедельник пойду опять рисовать очередную серию рисунков. Это вообще забавное зрелище. Единственные живые там люди, по-моему, это... все-таки Лебедев и Ходорковский в этом аквариуме. А остальные какие-то стаффажи такие. Весь зал набит стаффажами. 3 или 4 прокурора, 5 или 6 защитников. Правда, перед защитниками всегда стоят свежие цветы, букет цветов. Немножко публики, немножко журналистов. Вот я работаю там с очень милой молодой журналисткой из «Новой газеты», такой... челищевой Верочкой. Она пишет «Новую газету», я рисую.
Александр Савцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», уверен, что суд отомстил Платону Лебедеву.
Платон занимает жесткую и бескомпромиссную, непримиримую позицию по отношению к всем тем беззакониям и подлостям, которые они творят. Он не только не идет на никакие компромиссы, но и называет вещи своими именами. Они хотят просто продемонстрировать, что будут и дальше, вопреки не то, что там принципам гуманности, о которых они понятия не имеют, но и вопреки писанному законодательству, издеваться над ним так, как им вздумается.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи художник Борис Жутовский, автор иллюстраций для репортажей «Новой газеты» с процесса в Хамовническом суде. А как, на ваш взгляд, держатся подсудимые Михаил Ходорковский и Платон Лебедев? Слово Борису.
Ну вот мне кажется, что, ну, во всяком случае, единственные люди, которые каким-то образом возражают на этот бесконечно занудливый многочасовой чтение прокурором обвинительного заключения, я даже про себя думаю, наверное, они должны были проходить какие-то актерские курсы, что ли. Ну, читать 4 часа подряд, это же с ума сойти. Но, с другой стороны, такое наблюдение для меня было неожиданным. Там Фемида с весами, но без повязочки. Это для меня было новостью такой.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Справедливое изыскание к владельцу ЮКОСа Платону Лебедеву за интервью «Новой газете». Мы обсуждаем с автором иллюстрации для репортажа из процесса в Хамоническом суде, художником Борисом Жутовским. Он у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, председатель фонда в защиту заключенных, рассматривает происходящее как давление на подсудимых.
Наблюдая над тем, как общественность все больше и больше поддерживает Ходорковского и Лебедева, понимая, что остановить этот процесс они не могут, власть ищет какие-то возможности повлиять на Ходорковского и Лебедева, чтобы они себя вели более смирно, меньше давали информации. Они же не могут заткнуть рот всем тем людям, которые ходят на судебный процесс и говорят, что этот судебный процесс абсурден. Причем эти люди цитируют и Лебедева, и Ходорковского, которые достаточно грамотно, а иногда и остроумно выступают на этом процессе. Поэтому все это остановить они не могут. Но поэтому они хотят остановить хоть что-нибудь, что из этого процесса положительно с точки зрения Ходорковского и Лебедева. Поэтому вот они делают такие нелепые шаги, как вот эти порицания, допустим, как сегодня Платону Лебедеву. Я бы на их месте просто не делал этого порицания, потому что дополнительно это привлекает внимание к этому процессу. Власть показывает свою излишнюю жесткость и несправедливость.
По мнению Познера, в книге Кравченко можно различить два стиля. Один – простой стиль русского человека, не владеющего пером, затем стиль профессиональный, очень блестящий, который пестрит цитатами и ссылками.
Особые закрытые письма ТАСС в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что взыскание к владельцу ЮКОСа Платону Лебедеву за интервью «Новой газете» мы обсуждаем с автором иллюстрации для репортажа из процесса в Хамоническом суде, художником Борисом Жутовским. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Вот насколько я помню, основатели российской социал-демократии Ленин и его компания, да, не только из тюрьмы, из ссылки писали письма, да, в органы массовой печати, да, они еще ухитрялись публиковать памфлеты, воззвания. И я что-то не помню, чтобы кто-нибудь из них, хотя бы один, ответил за это, да? Почему то, что было можно Ленину и его компании в начале 20 века, Ходорковскому и Лебедеву, отказано в начале 21 века? И второе, вот разве в приговоре Ходорковского и Лебедева сказано, что они лишены конституционного права на свободу слова? По-моему, в приговоре такого нет. Так почему же здесь нарушается еще и Конституция России?
Да, вот вопрос к Борису Жутовскому. Могут ли журналисты подходить к этой камере, где находятся подсудимые, и брать у них интервью?
Нет, нет, нет. По-моему, во всяком случае, на моих глазах журналисты не подходили к камере, потому что, как, извините, камера окружена охранниками, и с ними общаются только адвокаты защиты. Вот адвокаты защиты, постоянно там такие две щели есть, одна вертикальная, другая горизонтальная. Вот они через эти щели общаются с Лебедевым и с Ходорковским. И должен сказать, что у меня такое впечатление, что и Ходорковский, и Лебедев очень тщательно следят за ходом процесса. И все эти какие-то невероятные цифры, которые там произносятся в огромном количестве, длинные протяженности, они за это отслеживают и постоянно постукивая в микрофон, чтобы ему дали слово, вежливо обращаются: «Ваша честь, я хотел бы добавить там что-то». Судья кивает головой, они говорят, словно они следят за процессом и за всем тем, что читает прокурор. Для нормального человека, по-моему, это невозможно запомнить или заследить все это. Так мне кажется. Журналисты есть. Есть, как правило, сидят там, ну, я не знаю, за исключением нескольких, которые ведут постоянный репортаж, вот как Верочка Челищева из «Новой газеты». А так они приходят, отсидят, скажем, первую половину до перерыва, до 2 часов, и уходят. Немножко иногда бывает кто-то внизу у суда с телевизионными камерами, спрашивают какие-то ваши впечатления о суде. Впечатления все одни и те же. Судебный процесс, который длится уже не один месяц, и будет длиться еще энное количество месяцев, как я понял, или как мне кто-то сказал. Так что, в общем, никаких событий нет. Идет вялый, длинный, скучный, запрограммированный процесс. Надо сказать, что рисовать там почти нечего, потому что все одно и то же. Так что это довольно, надо сказать, довольно трудное занятие.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
О каком суде, о каком судебном процессе вы говорите? Побойтесь Бога. Где тут вы увидели суд? У суда, как и у другого предмета, есть существенные признаки. Вот какие существенные признаки по сравнению с другими судами, существующими в разных развитых странах, имеются вот у этих мероприятий, которые вы называете судом?
Вы, слово Борису Жутовскому вопрос, вы были когда-то на процессах Гинзбурга, Голанского или Синявского Даниэля,
нет,
и Кира Красина?
Нет, я никогда на этих процессах не был, и сам в суде был за свою жизнь крайне редко, ну, может быть, 3-4 раза, поэтому сравнить я не могу, у меня нет такой возможности. А то, что это суд, там присутствуют все признаки суда. Сидит судья под знаменем страны, под гербом страны, сидит секретарь суда, сидят прокуроры, все встают, когда суд входит. То есть вся, весь спектакль, если можно так выразить, суда, то есть вся, весь ход суда очень похож на все остальные события подобного рода, которые я видел в кино или вот сам пару раз.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот со стороны видится, что Платон Лебедев и Ходорковский, которым грозит по новым обвинениям до 20 лет и выше, просто в отчаянии. Хотя вот они еще не знали, когда давали интервью, что освободят Бахмину. Но их адвокаты, и они лично заинтересованы, чтобы их дело не потеряло общественные интересы, и поэтому нужно время от времени появляться в прессе, СМИ. Вот скажите, вот ответы Лебедева в редакцию «Новой газеты» из СИЗО передали адвокаты Лебедева. Если в этом какое-либо нарушение правил СИЗО, ведь адвокаты, заходя в СИЗО, обязуются не приносить и выносить от подследственных какие-либо сведения, вещи из исправительного учреждения. Спасибо.
Ну, на суд это не распространяется. Они могли устно снять с них как бы вот это интервью. Как вы считаете, слово Бориса Жутовского?
Ну, Володя, не знаю. Не знаю, как это могло произойти. Со стороны адвокатов, я думаю, они должны были соблюдать все буквы закона, чтобы не подставлять своих подзащитных, как мне кажется. Значит, это или легкомыслие адвокатов, или подстава, самое что ни на есть. Понимаете, или произвол. Ну, я сомневаюсь в легкомыслии адвокатов. Это серьезная публика, они работают, и не дети там, не молодые, совсем люди. Я думаю, что, наверное, это подстава.
А удивило ли вас, что к приезду Барака Обамы вышла целая серия интервью Михаила Ходорковского даже в зарубежных изданиях и в нескольких российских, а вот сейчас, когда он уже уехал, даже за старое интервью «Новой газете» вынесли взыскание Платону Лебедеву?
Ну, Володя, ну уже это идет нормальная игра. Идет нормальная игра в этот процесс. Так что я думаю, что за это время, сколько длится будет этот суд, там еще не один спектакль. Вот мне Наташа Геворкян сказала, например, что объявлен конкурс на рисунки с процесса. Я видел там еще одного художника, наверное, бывают еще другие художники. Я как-то удивился, сказал, побойся Бога, какой конкурс? Ты что, с ума сошла? Людей судят. И какой конкурс? Я рисую, потому что там нельзя ни фотографировать, ни снимать видео. И я несу какую-то информацию, которая принята, кстати говоря, во всем же мире. Во всем мире нельзя снимать, а можно только рисовать. Это как бы международная такая форма взаимоотношения зрителя и читателя с судопроизводством. А все остальное носит какой-то совершенно спонтанный и порой непонятный мне характер. Но, с другой стороны, надо меня простить, потому что я, что называется, неопытный человек в этих обстоятельствах. И я не являюсь репортером судебным. У меня нет аналогии с какими-то другими обстоятельствами подобного сорта.
Правозащитник Валерий Борщов, член Московской Хельсинской группы, отстаивает права политзаключенных.
Я прямо-таки сегодня общался с Платоном Лебедевым и Михаилом Ходорковским. Я, правда, общался по поводу условий содержания. Естественно, что в процессе этого общения, если бы я задал какой-то вопрос, который мне нужно было бы передать для средств массовой информации, они могли мне в устной форме это передать, и никакого здесь нарушения закона нет. Подозреваемый, осужденный, он не лишен тех прав, кроме как лишения свободы. И, естественно, он имеет право давать интервью. Да, действительно, если это интервью в письменном виде дает человеку, сидящему, заключение, это должно пройти определенную форму утверждения. Здесь такая есть проблема. Хотя есть такая форма общения, как свидание. И совершенно естественно, что в таком общении человек может дать интервью. Он может дать право тому человеку, которому он давал интервью, изложить его мысли в той форме, в какой тот сочет нужным, недословно. И это вполне допустимо.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Ну, это не совсем вопрос. Это я хочу, во-первых, выразить огромную благодарность Борису Житовскому за то, что он создает уникальный документ, уникальный, который будет иметь историческое значение. Это огромная благодарность. Мы с ним немножко знакомы, это его приветствует культура речи такая. А второй вопрос, такой, может ли быть когда-нибудь опубликована подоплека этого дела? Потому что фарсовый характер процесса очевиден, а вот подоплека не всем известна.
Удается на процессе какие-то острые темы поднимать, или пока идет заслушивание обвинения, то ничего такого?
Нет, Володя, никто не разговаривает. Читает прокурор обвинение. Несколько случаев было, когда Лебедев задавал какой-то вопрос через судью, объявляли перерыв, прокуроры выходили, там, наверное, чего-то допроверяли, чтобы ответить на эти вопросы. Но это взаимоотношения прокуроров с подсудимыми, под контролем, скажем так, адвокатов, которые тоже время от времени встают и заявляют вопросы и прокурорам по поводу только что ими прочитанного или каких-то документов. Ни о каком взаимоотношении с так называемым залом не было и не может быть, я думаю.
А есть у вас впечатление от значительности происходящего, что вы присутствуете на подобном там лейпцигском процессе?
Ну, опять, это же надо было быть на лейпцигском процессе, чтобы аналогии проводить. Но это грамотно построенное судилище, грамотно построенный процесс и с соблюдением внешних всех атрибутов. Там я видел, приходил, там, я не знаю, Сатаров Георгий, там приходил Каспарова, я видел. Ну, еще там кое-кого из таких достаточно известных людей. Светлана Сорокина, Наташа Геворкян. Ну, это в тех случаях, когда я был. Я думаю, там бывают и другие люди. Но это просто вот такое выражение расположения своим присутствием. Не более того.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, у нас все страна так называемая. Так называемый президент, так называемый суд, так называемые граждане и так называемые преступники. Вы понимаете? Вот когда-нибудь, как вы думаете, как художник, как творческая личность, вот это когда-нибудь так называемая, она когда-нибудь закончится или не закончится? Или беспредел будет постоянен? Спасибо.
Пожалуйста, никогда не закончится. Это поведение людей на земле. И это не закончится никогда. Власть имеет свои претензий к обществу. Общество имеет свои претензии к власти. Власть имеет институты. Судебное общество имеет институты протеста, которые у нас пока еще не прижились и не происходят по сравнению со всем миром. Но это никогда не кончится, с моей точки зрения.
А есть впечатление подлинной состязательности процесса, или все-таки он имеет обвинительный уклон?
Кого с кем?
Ну, чтобы состязалась сторона обвинения и защиты.
Ничего подобного. Защита делает небольшие поправки по поводу чтения обвинительного заключения. Никакого состязания.
Слушаем москвичку Людмилу Николаевну. Добрый вечер. Плохо слышно вас. Вопрос Борису Жутовскому. Ощущается вот такая абсурдность всего происходящего в Хамовническом суде?
Ну, я думаю, как любой суд. Это в той или иной форме спектакль. Поэтому, конечно, все условно. Я же сказал вам вначале, смешно, но Фемида без тряпочки. Это бронзовая скульптура стоит, это не что, там не маленькая какая-нибудь настольная фигулька. В суде висит, стоит гигантская большая скульптура бронзовой Фемиды с весами, как полагается, но без тряпочки на глазах.
Ну, хотя бы изменилась мизансцена, потому что на первом процессе в 2004 году они сидели в Басманном суде в железной клетке.
Здесь тоже мало того, что железная клетка, еще на этой клетке стеклянный аквариум такой одет, а перед этими дырочками, через которые общаются с ними адвокаты, висят так демонстративно, висит цепь, висит наручники и висят замки.
Это да, их приводят в наручниках, как по старому
говорили. Думаю, что да, их приводят в наручниках. В тот момент, когда их вводят в зал снизу, вероятно, из этого машины, всех разгоняют, все не должны этого, что называется, видеть. Поэтому я туда, поскольку я хромой, я, значит, не бегу по лестнице вниз, а там в какой-нибудь кабинет захожу и закрываю дверь. То есть их вводят в зал суда без зрителей. И когда нас туда пускают, они уже сидят в этом аквариуме.
Напомню, что Ингодинский районный суд Читы 30 июля отказал бывшему главе Минотеп Платону Лебедеву в удовлетворении поданной им ранее жалобы на вынесенный в его отношении выговор за данное в декабре 2008 года интервью «Новой газете». Тогда осужденный ответил на вопрос читателей издания, а его ответы, как утверждает сторона защиты, вынесли из СИЗО и передали в редакцию адвокаты. Справедливость взыскания к владельцу ЮКСа Платону Лебедеву за интервью «Новой газеты» мы обсуждаем с художником Борисом Жутовским, автором иллюстраций для репортажей с процесса в Хамовническом суде. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На западе Москвы вечером в четверг убит начальник отдела концерна ПВО «Алмаз Антей». По предварительным данным следствия, неизвестный выстрелил из пистолета в голову Андрею Барабенкову, когда тот садился в автомобиль. Концерн «Алмаз Антей» производит военную технику, в частности, системы противовоздушной и противоракетной обороны. Европейский Союз призвал к скорейшему формированию правительства Молдавии, чтобы избежать нестабильности после прошедших там парламентских выборов. У оппозиции достаточно депутатских мандатов для создания правящей коалиции, но не хватает, чтобы избрать президента страны. Полиция обнаружила еще одну заложенную бомбу на испанском острове Мальорка, где сегодня при взрыве погибли два жандарма. «Мирное соглашение об окончании российско-грузинского конфликта не выполняется», заявил Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС. По его словам, в большей степени свои обязательства не выполняет Россия. Партия «Яблоко» заявила, что милиция мешает ей собирать подписи избирателей для участия в выборах в Московскую городскую думу. В Тегеране полиция разогнала траурную демонстрацию, которую иранская оппозиция проводила в память о погибших во время беспорядков в июне. По поступающим сообщениям, есть задержанные. Борьба с терроризмом и наркоторговлей стала главной темой встреч президентов Афганистана, Пакистана, России и Таджикистана, прошедших в Душанбе. 7 человек погибли и десятки людей получили ранения при взрыве на западе Ирака. Смертник взорвал заминированный автомобиль около полицейского участка в городе Аль-Кайм.
В Узбекистане оппозиционный журналист приговорен к 12 годам тюрьмы, сообщили правозащитники. В Дагестане в результате обстрела ранены 3 сотрудника милиции. Милицейский автомобиль был обстрелян в Кизил-Юртовском районе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что справедливость взыскания к владельцу «Юкоса» Платону Лебедеву за интервью «Новой газете» мы обсуждаем с автором иллюстрации для репортажа из процесса в Хамовническом суде, художником Борисом Жутовским. Он у нас на прямой телефонной связи. Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», не удивлен жесткой реакцией судебной системы.
Предписание, которое вынесено судом, это просто необходимая реакция, которую должна проявить пенитенциарная и судебная система. Они просто делают самое искреннее из того, что могут сделать. Они, я думаю, действительно считают совершенно неправильным, что заключенный может давать интервью прессе, к тому же минуя лагерную цензуру. Они должны как-то отреагировать. Это просто дело их чести, доблести и геройства правоохранителей и лагерных начальников. Я думаю, что вот таким образом это дело и завершилось. Имеет ли оно отношение к досрочному освобождению, я очень сильно сомневаюсь. В конце концов, надо открыть глаза и посмотреть, в какой стране мы живем. Никакое самое страшное нарушение лагерного режима не будет препятствием для условно-досрочного освобождения, если будет на то принято политическое решение.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира. Добрый вечер. Перезвоните, слушаем Волгоградскую область Юрия Владимировича. Не слышно вас, Юрий Владимирович. Вопрос Борису Жутовскому. А встречали ли вы родителей или кого-нибудь из членов семьи Михаила Ходорковского в зале Хамовнического суда?
Там я несколько раз видел его милую, печальную маму. Очень симпатичную, милую женщину. Да, видел, она в зале сидит, там же, где сидел и я, там же, где сидят приходящие зрители, там же, где сидят журналисты.
А чувствуется, что вот семья уже как-то смирилась с тем, что почти...
Ну, вы знаете как, Володя, как можно, что можно думать о том, как чувствует себя пожилая мама, которая глядит на своего сына, который за решеткой? Ну как, конечно, она печальная.
Да.
Конечно, она печальная, конечно, ей горько, конечно, смотреть на нее больно.
Да, мы несколько передач посвящали тому, что преследует и Караловский детский дом. Пыталась даже Бесланская прокуратура взыскать деньги с детей Беслана, которых вот воспитывает член семьи Ходорковского.
Ну, Господи.
Слушаем вопрос москвича Виктора Васильевича.
Добрый вечер.
Слушаем ваш вопрос.
Вы знаете, я в силу своего образования и деятельности очень хорошо знаю нашу правовую систему. Я мог бы много сказать о тех недостатках, которые существуют и которые проявляются, конечно, в процессе Ходорковского и Невзлина. Но я думаю, вот Ходорковского и Невзлина уже сколько лет мусолят по всем газетам, по всем передачам. А сколько у нас другой несправедливости. Но, конечно, за ту несправедливость никто не заплатит, чтобы ее объявить. Поэтому, вы знаете, это как-то становится уже... Вот о чем говорят? Вот на Фемиде нет того-то, вот тот выглядит так-то, всякие мелочи, вот мусолят. Я хочу вас попросить, почитайте книжку Ходорковского и Невзлина 1990 года издания.
Вопрос Борису Жутовскому. Какие типичные черты для всех процессов над политзаключенными вот можно заметить в Хамовническом суде?
Ну, для того, чтобы заметить типичные обстоятельств, и надо на них на всех присутствовать. Я присутствую только на единственном. Поэтому я не могу взять на себя, Володя, смелость проводить какие-то параллели. Я не знаю. Но выглядит это все очень, как бы так сказать, жестко и прилично. Так вот скажем.
Ну да, что просто считается, что бывшие олигархи в каких-то исключительных условиях содержатся, что они на самом-то деле обычные узники, что ли, российских лагерей, зэки.
Да, конечно, но они хорошо, они чисто одеты, они выбриты, так же, как, скажем, и прокурор, все с мытыми волосами, в глаженных рубашках, так все выглядит очень так чисто, да это не то, что, знаете, привезли зэка из КПЗ в ватники. Нет, все очень, ну, не говоря уже о том, что я уже сказал вам, на столах защиты стоят 4-5 букетов свежих цветов каждый раз. Так что все выглядит так. Внешне выглядит все просто комильфо.
Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, бывший депутат Государственной Думы, считает вердикт Читинского суда по-своему логичным.
Трудно сказать, почему так суд решил, но мы ведь знаем, что в отношении Ходорковского и Лебедева действуют особые правила судопроизводства и особые отношения к их пребыванию в местах заключения. Поэтому меня это не очень здорово удивляет, такое решение. К ним применяется исключительное правосудие. Поэтому, наверное, все логично.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер. Вот, знаете, сейчас новая газета публиковать стала о наших губернаторах, как они бедно живут, как они зарабатывают. И вот, вот то, что творится с Ходорковским, с Лебедевым, еще раз подчеркиваю, что у нас никакого правосудия в стране нет, потому что есть люди, которые по-настоящему нарушают много-много чего делают, и все это безнаказанно. Но я хотел вот задать вопрос, вот люди-то, которые эти процессы ведут, которые их судят, вот как они вот вообще дальше вот будут жить? Когда все равно когда-то же у нас изменится что-то в стране, у нас будет настоящая демократия, будет настоящий суд. Как они будут жить вообще? Вот, среди них же есть молодые, вот понимаете, как вот они вот будут в глаза своим детям глядеть? Это ж понятно, что это все это вот.
Предвидите ли вы какие-то муки совести со стороны обвинения слова Бориса Жуковского?
Стороны обвинения слова Бориса Жуковского. Нет, не предвижу, Володя. А как живут миллионы людей, которые в сталинских лагерях работали, убивали, закапывали, стреляли, следователи? Как живет вся та система, которая частично еще жива? Ходят по улицам, встречаются, бывают в ресторанах, получают пенсию. Как они живут?
Да, карательные психиатры,
как которые... Как они живут?
Работают.
Володя, да они же на нашей памяти все. И многие из них еще наверняка живы.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный и советский правозащитник, возмущен решением Читинского суда.
С правовой точки зрения мне это кажется очень спорным. Заключенный по существующему законодательству не лишен права говорить, в том числе и с прессой, и с кем-то посторонними наблюдателями. Нет такого ограничения правового. Значит, это решение политическое. А политическое решение может быть связано с чем угодно. И с тем, что хотят создать прецедент нарушения с его стороны, там, взыскание, а это отразится на вопросе досрочного освобождения. Это и попытка остальных как бы отпугнуть от подобных вещей и прочее. То есть это решение не правовое, хотя и вынесено судом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Серпухова от Владимира Павловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня короткий вопрос. Я как обыватель теряюсь просто. Так это не провокационный вопрос. Просто в каком государстве я живу? Как его назвать вообще? Ну, у нас говорят социальные, там прочее. Ну, как? Олигархические... Пожалуйста, вы только поймите, не поймите превратно.
Производит ли все происходящее впечатление правового государства? Вопрос Борису Жутовскому.
Это производит впечатление взаимоотношения государства с его населением.
Ну, как представители населения выступают экс-владельцы ЮКОСа.
Ну, в данном случае, да. Завтра могут быть, можем быть и мы с вами.
А производят ли они впечатление злостных нарушителей режима в колонии, потому что у каждого за плечами несколько карцеров, несколько других...
Да сомневаюсь. Кто сам себе враг-то? Сидя в тюрьме, избегаешь таких вещей, а не нарываешься на них?
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я просто хотел короткую вот фразу. Вот много очень говорится как о проблемах, которые испытывает Ходорковский, мой Платон Лебедев. Вы знаете, как-то в отрыве это идет от общих проблем всего населения. То есть здесь никакой поддержки со стороны населения, если нет, не увязывать с проблемами. Такие же проблемы уже у десятков миллионов граждан России с судами, со всем прочим, с прокурорским надзором. И если вот не связать это с населением, население не будет поддерживать, и власть, я думаю, не будет совершенно прислушиваться. Вот очень многие возмущаются, говорят, ну это бесполезно получается, пока нет поддержки населения. Вот если это связать, вот действительно, вот люди же, ну у нас практически все проблемы, они связаны с тем, что у нас не действует ни судебная система, ни прокурорский надзор. И вот если увязать вот с этой проблемой, наверное, все-таки будет более результативно.
Ну почему вот судьба Светланы Бахминой, одной из фигурантов дела ЮКОСа, привлекла внимание к судьбам многодетных матерей, которые оказались в заключении, и очень много было сделано для них. Как вы считаете, чувствует ли подсудимый общественную поддержку, вот интеллигенции, вопрос Борису Жутовскому?
Я думаю, конечно, чувствует. Как они чувствуют, когда они всех видят? Они же всех видят, они через стекло здороваются, конечно. Конечно, чувствуют, и, конечно, видят. И, конечно, это с моей точки зрения, да простят меня многие, до какой-то степени ситуация отличная от тех процессов и тех судей, которые мы, скажем, помним с вами, Володя, там, ну, я постарше, по детству, и, ну, вообще вся сталинская... канители, лагеря и все прочее, мы про это все читали, родители наши переживали, проживали. В моем детстве вообще с оглядкой относились к тем, у кого кто-нибудь не сидит. Если в семье кто-то не сидит, это было немножко подозрительно. Не было семьи, где кто-то не сидел. Куда девалась эта традиция? Прошло, ну, я скажем, второе поколение после этого идет. Куда эта память могла деться? Она никуда не делась.
Да, и даже в хрущевские времена все мы читали
стенографию. Ну хорошо, хрущевские времена. Группа Рэндали Краснопевцев, 58-й год. Политический процесс и политическая посадка. 58-й год.
Да, и все мы читали стенограммы суда над Иосифом Бродским, тоже поражавшие своим абсурдом.
Ну, у всех же на памяти все это.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Владимир, я согласен с одним из звонивших, который вам сказал, что уж чересчур сконцентрировано на Ходорковском, Лебеде и Алексаняне. Есть же, наверное, и другие политзаключенные, которые, может быть, бы и нуждаются в освещении своих судеб со стороны Радио Свобода. И я бы хотел бы спросить вот что... Можно ли говорить у нас в России о Конституции, вообще произносить слово «Конституция» после того, что произошло в октябре 1993 года? Нет. Второе. Наверное, можно провести параллель между тем, между Путиным и Хрущевым. Ведь, наверное, и Путин, и его окружение, наверное, тоже занимались преследованием политзаключенных, ведь Путин же из КГБистских кругов.
Ну, во-первых, Радио Свобода освещало пикет недавний в защиту всех политзаключенных, который проходил у памятника Грибоедову. И мы давали слово Борису Немцову, который передал Бараку Обаме список всех российских политзаключенных, так что отнюдь не только говорим о процессе по делу ЮКОСа. А вопрос Борису Жутовскому. Вот есть ли впечатление, как говорит радиослушатель, что вы на машине времени перенеслись во времена всевластия КГБ?
Нет. Нет. Все Все власти КГБ приходили ночью, забирали, и никто нигде не присутствовал, никаких репортажей не делалось, ничего, это все с концами. Подъезжала машина, убирали, и нет тебя. Для этого возьмите, почитайте там, я не знаю, «Льва разгона» хотя бы. Не говоря уже о Гинзбург и целый ряд предметов литературы, которые есть у нас с вами, слава тебе, Господи, перед глазами. Конечно, разница.
Да, но Лев Разгон как раз работал в комиссии по помилованию, которую вот при президенте Путине закрыли.
Да, и я там немного работал с ним.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, я хочу возразить вот слушателям, которые утверждают, что только о Ходорковском говорят. Как раз кроме «Радио Свободы» и телекомпании РЕН-ТВ, государственные СМИ вообще об этом не говорят, как будто этого нету. А второе, не кажется ли вам, что власть вот этими судами добивается для этого, чтобы Михаил Борисович обратился с просьбой о помиловании, чтобы навсегда на нем осталось клеймо преступника? Спасибо вам.
Да, вот недавно президент Медведев сказал испанским журналистам, что необходимо обращение личное Ходорковского и Лебедева.
Да, я сам тоже это слышал, видел даже по телевидению.
Да, хотя никакого обращения не нужно, это право прерогатива президента их помиловать. Чувствуется ли вот неуверенность вообще российской Фемиды перед лицом неизбежного Страсбургского суда 16 ноября, который будет заседать по делу ЮКОСа?
Тут я ничем не могу вас... Я ничего не могу сказать по этому поводу. Я даже не знал о том, что будет Страсбургский суд. Ну, во всяком случае, Володя, все, что я вижу, это, конечно, отличается от всех предыдущих обстоятельств. И, конечно, это отличается от времен Хрущева. Конечно, это все носит иной характер. Ну, можно глумиться и говорить о том, что это фарс. Но, во всяком случае, туда ходят журналисты, об этом пишут пресса какая-то, та, которая, вероятно, хочет или может. Мы с вами разговариваем по этому поводу. И ваша радиостанция работает на территории России, значит. И вы работаете и разговариваете. Значит, что-то поменялось. Во времена Хрущева радиостанция «Свобода» не могла существовать на территории России, Советского Союза. Не могла. Значит, что-то поменялось.
Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», воспринимает случившееся как личное оскорбление.
Человеком просто сводят политические счеты, причем делают это очень мелочно, я бы сказал, даже пакостничают. Чтобы выдержать все это давление, которое приходится на Ходорковского, на Лебедева, нужно, конечно, обладать довольно большим мужеством. И я, конечно, желаю этим людям выдержки, потому что терпеть это все абсолютно, наверное, невозможно.
Вот во времена «Железного занавеса» вопрос Борису Жутовскому часто уповали российские правозащитники и советские политзаключенные на помощь из-за рубежа, вот, в частности, голосов зарубежных. Вот каков процесс присутствия иностранных журналистов в Хомовническом суде?
Я видел там двух или трех журналистов, которые разговаривали по-русски с акцентом. Но у меня, во-первых, нет права, да и, откровенно говоря, большого любопытства спрашивать их о том, кто они, что они, откуда. Но у меня такое впечатление, что туда может войти всякий, предъявив паспорт внизу, как во всех судах это принято, и пройти.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это, я считаю, месть за свежие цветы, месть за этот балаганный суд, месть за грязную стряпню, так называемые обвинения, месть за позвоночные права. Вот за это все это наша власть недовольная. Вопрос к Борису. Какова развязка суда будет? Спасибо.
Простите, сделайте милость, повторите.
Какой развязки суда может ожидать наш радиослушатель?
Ну, откуда я знаю, миленький, это же не в моей компетенции. Я безграмотный человек в этих делах. Я совершенно некомпетентен. И заниматься предположением по этому поводу в моем возрасте было бы просто легкомыслием. Я не знаю.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот на фоне того, что пьяный милиционер сбил беременную насмерть и получил 2 условно, и этот расстрелявший людей, безумец или полубезумец, или просто уже мафия в ОПГ в форме, которая сейчас у нас являет собой вот такие инциденты, просто уже, видимо, запутались окончательно насчет того, что не будет справедливости и возмездия, так я не соглашусь со слушателем. Дело в том, что земные суды, они очень отличаются от небесных. И вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот Ходорковский, он ведь глубокому анализу подверг все. Его работы замечательные. Их нужно просто как листовки раздавать людям. Потому что он действительно себя и окружающий его мир пытается осмыслить.
Как, по вашему вопросу, Борису Жутовскому, превратился ли за эти годы уже Михаил Ходорковский в политического и в общественного деятеля?
Он производит впечатление очень умного и думающего человека. Из того, что я читал, то, что мне досталось по жизни прочитать, это производит у меня впечатление серьезного и думающего человека.
Слушаем радиослушателей из Подмосковья Ивана Платоновича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я из Киевской области. У нас село очень большое. И только до войны сидело 2 человека, были посажены в тюрьму. А вот ваш гость говорит, что нет ни одной семьи, в которой бы кто-то, да, не сидел или вот ждал, что вот-вот посадят. Почему такая неправда?
Что же это за село такое, Иван Платонович? Нам бы туда попасть. Вопрос из Псковской области от радиослушателя Вахита.
Здравствуйте. Я бы хотел узнать о что-нибудь президенту американскому, вернее, его реакция на дело Ходорковского известна?
Ну, мы, как знаем, принимал Барак Обама группу российских диссидентов и оппозиционеров, и там была речь про дело ЮКОСа. Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я там был несколько раз, на меня производит такое впечатление, этот суд, что прокуратуре просто сказать нечего, поэтому какой-то бред происходит. И все это делается совершенно откровенно. Так что получается, что уже нечего, так сказать, и прикрывать, и настолько все можно это показывать откровенно, что никаких шансов на нормальный исход не существует. Ведь мне кажется, что Ходорковский производит впечатление единственного человека, который может спасти страну, и, может быть, эта страна вообще никому не нужна, поэтому его там и держат. Спасибо.
Вопрос Борису Жутовскому. Почему на этот раз не боится гласности и огласки Хамовнический суд? Мы помним, что в Басманный суд даже приезжали переодетые рабочие, которые асфальтировали улицу, чтобы никто не мог подойти к суду близко.
Ну, не знаю, мне вероятно, власть или перестала бояться, или постепенно двигается по линии демократизации своего поведения. У меня могут быть только догадки по этому поводу, не более того.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер, спасибо. Вы знаете, вот я об исключительности правосудия. Это исключительность применения правосудия. И вот на фоне того, что у губернатора Московской области сбежал министр финансов, ведь тишина в средствах массовой информации. Вот где бы поработать как следует. Спасибо.
Ощущается ли избирательность данного процесса, что вот как вы, как гражданин, могли бы представить на месте подсудимых любого российского предпринимателя? Вопрос Борису Жутовскому.
Ну, наверное, мог бы. Наверное, мог бы, потому что у меня такое впечатление, что все-таки вот эти 90-е годы, когда мы переходили из одного состояния общественного устройства в другое, и законодательство было, наверное, сильно несовершенно по тем временам, хотя, еще раз прошу прощения, я крайне приблизителен только на уровне ощущений, потому что я не профессиональный в этих делах человек. И мне кажется, что нарушение... А, простите, откуда миллионные состояния? Откуда так быстро взошли наши так называемые олигархи? У них что, наследственный капитал? Это семья Фордов или Рокфеллеров? Это же все молниеносные молниеносные совершенно деньги, молниеносные капиталы, молниеносные олигархи. Так что, вероятно, каждому из них есть вопрос, откуда и как. Наверняка. Но, вероятно, опять же, вероятно, власть выбирает кого-то, с кем хочет поговорить на этот счет, оставляя остальных, ну, в состоянии ожидания, наверное.
А какова судьба будет ваших иллюстраций, сделанных в Хамовническом суде? Где они будут храниться, где с ними можно познакомиться и на,
ну,
какой
как
срок?
Я их даю в новую газету, это собственность новой газеты. Они их публикуют, а уж что они с ними будут делать потом, это их дело. Это же работа, Володя.
Да, вот на какой период рассчитано ваше редакционное задание?
Вы знаете, это довольно трудный вопрос, и я сам на него не могу толком ответить, потому что рисовать очень трудно, потому что почти нечего. Каждый день одно и то же. Понимаете? Поэтому я в большом затруднении, как я буду это делать дальше. Это профессиональная задача, достаточно серьезная, я над ней сейчас ломаю голову. Пока не пришел ни к какому выводу.
А вы были до процесса лично знакомы или с Лебедевым, или с Ходорковским?
Нет, нет, никогда.
Но они уже вас опознают, вас в зрительном зале?
Не знаю, не уверен, не до меня им дело. Помилуй бог, они же следят за тем, что читает прокурор, им же вменяется в вину по этому чтению обвинительного заключения. Это же идет чтение обвинительного заключения, которое состоит из целого ряда фактов, пунктов, бумаг. Они следят за этим, им не до того, чтобы оглядывать зал, так мне кажется.
Спасибо вам огромное. Будем следить дальше за процессом в Хамовническом суде. Напомню, что Ингодинский районный суд 30 июля отказал Платону Лебедеву в удовлетворении жалобы на выговор за интервью «Новой газете». И справедливость такого взыскания мы обсуждали с автором иллюстрации для репортажа «Новой газеты» с процесса в Хамовническом суде, художником Борисом Жутовским. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.